эфире «Свобода в полдень». Сегодня 19 июля, суббота. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. Итоги миротворческой миссии Франка-Вальтера Штайнмайера. Поездка в Грузию, Абхазию и Россию. 70 лет Вахтангу Кикабидзе. Объединение Петербурга и Ленинградской области. Московское футбольное дерби. Локомотив «Спартак». Эти и другие темы, обзор интернет-публикаций, история Запада и Востока, лучшая городская тема за неделю – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, к первой теме программы. В Грузии, Абхазии и России побывал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он представил конфликтующим сторонам свой план разрешения ситуации, состоящий из трех шагов. Однако Абхазия отвергла предложенный Германии план урегулирования грузино-абхазского конфликта. Предложения германского министра назвали неприемлемыми. Президент непризнанной республики Сергей Багапш заявил, что Абхазия готова продолжать переговоры, но только после вывода грузинских вооруженных формирований из Кадорского ущелья. А вот в Тбилиси и у прогрузинского руководства Абхазии в изгнании планом Штайнмайера довольны. Корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов побеседовал с главой абхазского парламента в изгнании Тимуром Мжавией.
Германия приложила новый трехэтапный план урегулирования грузино-абхазского конфликта. С новым планом абхазского урегулирования ознакомился и глава Верховного Совета Абхазии в изгнании Тимур Мжавия.
Если ведущие страны заинтересуются проблемой, которую необходимо решать в самое ближайшее время, то я думаю, что конфликт в итоге можно будет решить без участия силового давления. Я думаю, что план, который предоставлен германским правительством, я думаю, как раз и предусматривает решение и разрешение вопроса мирным путем. Так что мы эту инициативу приветствуем.
Руководство непризнанной республики Абхазия настаивает на подписании с Тбилиси соглашения о невозобновлении военных действий и на выводе грузинских подразделений из Кадорского ущелья. Глава абхазского парламента в изгнании Тимур Мжавия полагает, что Сухуми лишь озвучивает требования Москвы.
Это диктовка извне, я в этом абсолютно уверен, потому что ни о каких военных действиях и речи не может идти. Грузия заинтересована в том, чтобы внутри собственного государственного пространства решить те вопросы, которые являются прежде всего ее интересом. То я полагаю, что это, по сути дела, это военно-политический конфликт между Российской Федерацией и Грузией. И для того, чтобы конфликт каким-то образом прикрыть каким-либо камуфляжем, то конфликт называется этническим конфликтом, абхазо-грузинским конфликтом.
Одним из главных условий абхазского урегулирования остается проблема возвращения грузинских беженцев в республику. Слово главе абхазского парламента в изгнании Тимуру Мжавии.
Надо относиться очень серьезно к тем правам, которые обладают все вынужденно перемещенные лица, и международное право, и нравственные устои общественных отношений требуют, чтобы эти права не были нарушены. Таким образом, ставить какие-то условия для возвращения беженцев, я думаю, просто аморально, с одной стороны. С другой стороны, нужно создавать определенные условия для того, чтобы обеспечить воссоздание того общества, которое жило до активной фазы конфликта. Я думаю, что такие возможности есть, и если международное сообщество будет принимать участие в этом процессе, то возвращение беженцев без всяких условий будет обеспечено.
Говорил глава Верховного Совета Абхазии в изгнании Тимур Мжавия. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Возможен ли сегодня прямой диалог между Тбилиси и Сухуми? На эту тему мой коллега Андрей Шары побеседовал с экспертом по постсоветскому пространству Вадимом Дубновым.
В настоящее время, думаю, нет. Думаю, что какие-то шансы были некоторое время назад, и миссия Ираклия Лосани и Мэтью Брайза, она действительно произвела некоторое впечатление какого-то возможного успешного прорыва, но именно, мне кажется, в этой успешности и содержались зерна дальнейшего провала, потому что стоило стать всем этим переговорам на состояние гласности, как все это закончилось довольно жестким обострением и в Абхазии, и в Южной Осетии. Поэтому мне кажется, что сейчас не то время, когда можно ждать каких-то успехов от каких-либо попыток, будь то американцы или МИД Германии.
Скажите, пожалуйста, Вадим, в какой степени, по вашему мнению, свободно в своих заявлениях и действиях абхазское руководство? Они полностью марионетки Москвы или все-таки у Багапши есть возможность для какого-то маневра?
У Багдадшина есть возможность для маневра, не очень большая, с моей точки зрения, но она больше, чем, скажем, у его юго-осетинского коллеги. Все-таки Багдадш всей истории своего политического становления показал, что он имеет возможность какой-то игры, но мне кажется, в данном случае эта возможность была достаточно узкой. И я думаю, что вообще утечка о том, что шли столь успешные переговоры, была сознательной. Я не очень точно понимаю, откуда она ушла, но она была вполне сознательной и направлена именно на срыв переговоров.
Скажите, пожалуйста, а интересы, на ваш взгляд, Сухуми и Москвы полностью сейчас совпадают или нет? Или у Сухуми есть свои какие-то интересы, отличные от интересов Кремля?
Я думаю, что Сухуми интересы принципиально не совпадают с кремлевскими. У официального Сухуми вообще очень сложное положение, потому что, с одной стороны, Абхазия, в общем, достаточно в достаточной степени, как государство, сравнительно, да, все-таки состоялась. Там есть осознание того, что обреченность на Москву – это есть именно обреченность. Там хотят альтернатив. И там ищут альтернативы. И с некоторой досадой относились к тому, что европейцы относились к ним с природной осторожностью. Сейчас это, кстати, немножко меняется. И поэтому я думаю, что у Абхазии вот в этом смысле многовекторность достаточно выразительна, в отличие от Южной Осетии. У Москвы совсем другая позиция. Вся проблема Багдадша именно в том и состоит, что ему нужно каким-то образом приспосабливать свои устремления и свои мотивы к тому, что ему приходится считаться Москвой.
Вадим, почему все спотыкаются на проблеме возвращения беженцев? Почему беженцы не могут вернуться, грузинские беженцы из Абхазии, в Гальский район?
В Гальский район не могут вернуться. Как раз в Гальском районе это еще все более-менее нормально. Другое дело, что там плохое экономическое положение, это абсолютно депрессивный регион, и гальские грузины, как правило, живут на два дома. Да? Они живут в Гале, и они живут в Зугдиде, и живут во внутренних властях Грузии. И это вынужденное поведение. А проблема в том, что грузинские беженцы не могут вернуться никуда дальше. А Чемчирский район абсолютно разрушен, там он не приспособлен. А во всех остальных регионах, где жили грузины, ну, им просто некуда возвращаться. Нету домов, или они разрушены, или они заняты, и это очень большая проблема. А проблема неразрешима еще и с политической точки зрения, потому что это внутренняя очень острая проблема Абхазии, нынешнего политического руководства, в том, что оно действительно реально не в состоянии решить вопрос с собственностью.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с Вадимом Дубновым, специалистом по постсоветскому пространству. Мы обсуждали план Франка-Вальтера Штайнмайера, министра иностранных дел Германии, который побывал на минувшей неделе в Грузии, Абхазии и России, где представил свой план урегулирования грузино-абхазского конфликта. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Это субботний выпуск. В Москве сейчас 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии при обстреле машин с военнослужащими в пятницу вечером, по уточненным данным, никто не погиб, ранены 5 солдат. Оппозиционная организация «Объединенный гражданский фронт» проводит сегодня всероссийскую акцию в поддержку двух своих активистов, которых преследуют власти, как считает УГФ, по политическим мотивам. В Грозном прошел митинг с требованием решить проблему с исчезновением людей в Чечне. Акция была организована движением «Материнская тревога». Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики договорились включить примерный график вывода американских войск в двустороннее соглашение о безопасности. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные – какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека. Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Сегодня исполняется 70 лет Вахтангу Кикабидзе, киноактеру, эстрадному певцу, сценаристу и режиссеру. Народный артист Грузии, лауреат государственных премий СССР и нескольких международных музыкальных конкурсов и кинофестивалей, Кикабидзе стал народным любимцем, создав образ летчика Мимино в фильме «Георгия Данелии». 20 лет Вахтанг Кикабидзе руководил популярным ансамблем «Арера». Над материалом работала Елена Фанайлова.
Город мой влюбленный. Эта песня, исполняемая ансамблем «Арера», была в Советском Союзе одной из самых любимых, как и «Тбилисо». Но славу певца Вартанга Кикабидзе затмила всенародная слава киноактера в роли летчика Мимино, говорит главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей.
Вартанг Кикабидзе, на, думаю, взгляд многих миллионов, если не десятков миллионов людей советских, да и постсоветских, представлял собой образ идеального грузина. Человека веселого, бесшабашного, поющего, щедрого, немножко глуповатого, всегда отзывчивого. Тот самый летчик, на самолете которого каждый гражданин Советской России готов был ехать в деревню, в какой-то маленький городок, тащить туда подарки, барана, две бутыли с вином. Вот такого человека, который и самолеты водит, и тут же в пляс пойдет, и мандарином угостит, и смеяться ты будешь все время, потому что он будет рассказывать какие-то невероятные истории. Идеальный тип. Дяденька Мимино. Сегодня, конечно, такой тип был бы практически невозможен, а в то время всю любовь к мандаринам, грузинскому кино, поэзии, театрам, все это воплощалось в образе Вахтанга Кикабидзе. Я думаю, это будет последний грузин, в том смысле, что это последний идеальный тип.
О Вахтанге Кикабидзе в день его 70-летия говорит режиссер Юлий Гусман, уроженец Баку.
Хотя тот первый, в общем, написал, что «Мои года, мое богатство», я-то помню первый ансамбль вокальный «Орера», где Буба был, может быть, не самым главным запевалой, но уж точно самым главным артистом. Его 38-зубая, там, или 44-зубая улыбка и горящие огненные глаза запомнились на всю жизнь. В эти глаза поверил великий режиссер Георгий Николаевич Данелия, и началась карьера самого прекрасного, в смысле этого слова, настоящего народного артиста Вахтанга Кикабидзе. Он стал легендой не только грузинского, не только российского, но я думаю, что всего нашего навсегда советского любимого кино. Но самое поразительное, что в этих как бы веселых комедиях Георгия Данелия скрывался большой урок, которому усвоили плохо. Урок интернационализма, дружбы народов, эти слова не популярны, их сейчас трудно даже их выговаривать. Мне лично и нам всем очень не хватает не только белозубой улыбки Буба, не только Фрунзика Бакхтичана. Мне не хватает всего того, что называлось нашим многонациональным искусством. И мы могли этого не терять, если бы относились бы к нашим братьям, нашим соседям, да и независимым странам с любовью, которой они достойны. И, конечно, когда я думаю о Грузии, то я вспоминаю сразу Вахтанга.
Вместе с режиссером Юлием Гусманом и хором «Рустави» «Многое лето» Вахтангу Кикабидзе. Этот мир так устроен. Вслед за ночью день наступает. То, что вражда разрушала, то строила любовь. Многое лето.
Над темой работала моя коллега Елена Фанайлова. Рубрика «Политика онлайн» продолжит эфир программы «Свобода в полдень». Ее темы – система чиновничьей службы в России – и надежды политической элиты страны на решительные действия или бездействие президента Дмитрия Медведева. Рубрику подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
В русском интернете множество ссылок на статью в газете «Новые известия» о системе чиновничьей службы в государственном аппарате современной России. Практически все сравнивают ее с введенной Петром I знаменитой «Табели о рангах», которая просуществовала до 1917 года. Согласно петровской модели, все государственные служащие от коллегий, позже Министерства департаментов, до армии и флота подразделялись на 14 рангов, которые имели соответствие в каждом из мест службы. Горизонтальные линии этих рангов пронизали бюрократический и военный аппарат Российской империи. Сама же система была выстроена вертикально, и по этой вертикали чиновные люты и офицеры медленно двигались наверх, с годами получая чины, дворянство, личное и пожизненное и так далее. На сайте news.ru.com в статье «Современная табель о рангах делит чиновников на 15 категорий» читаем.
В современной России чиновникам вернули классные чины и дипломатические ранги, которые были отменены при советской власти. Система присваивания очередного звания такая же, как в армии. За чины положено ежемесячное жалование. Чины сохраняются при выходе на пенсию. По мнению экспертов, новая табель о рангах позволяет чиновнику понять, кого он может послать, а кто его может послать. Кому клясться в верности, кому на кого доносить. Без такой системы координат, по мнению экспертов, чиновники не могут существовать. Чтобы занять высшие должности гражданской службы, чиновнику нужно дорасти до чина действительный государственный советник первого, второго или третьего класса. Ступень ниже – государственный советник Российской Федерации первого, второго и третьего класса. Далее идут советники государственной гражданской службы Российской Федерации трех классов, референты и секретари государственной гражданской службы с первого по третий класс. Чин присваивается служащему после успешного завершения испытания. А если испытание не устанавливалось, то не ранее, чем через 3 месяца после его назначения на должность. Очередное звание служащий получает по истечении срока, установленного для прохождения гражданской службы в предыдущем классном чине. Если Медведев не захочет остаться фигурой комической, эдаким зиц-председателем фунтом, обслуживающим интересы реально правящего страной Остапа Бендера, ему понадобится совершить какой-то мужской поступок.
Так начинает Дмитрий Травин свою статью «Новый старый дедушка», которую можно прочесть на сайте петербургского еженедельника «Дело». Посвящена она, как явствует из приведенной цитаты, ожиданиям. Российские политические и экономические элиты ждут от президента Дмитрия Медведева действий, подтверждающих его статус настоящего главы государства, либо бездействия, которое подтвердило бы его статус марионетки. В этой ситуации разные группы, имеющие разные интересы, совершают жесты, проверяющие способности и реакции Медведева. Заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин обсуждает 2 таких жеста. Заявление Ментимира Шаймиева о необходимости возвращения выборности глав субъектов федерации и совсем недавние высказывания Виктора Геращенко о деле ЮКОСа и о том, кто виноват во всех бедах этой компании и ее руководителей.
Виктор Владимирович вполне конкретно определил главного виновника уничтожения компании и совершающихся в ходе данного процесса беззаконий. Это Игорь Сечин, в то время работавший заместителем главы Кремлевской администрации, а ныне вице-премьер российского правительства.
Какова, по мнению Дмитрия Травина, главная цель заявления Геращенко? Неужели он, один из тех, кто в свое время пытался спасти ЮКОС, просто мстит организатору разгрома компании?
Дело тут, думается, в том, что господин Сечин, как таковой, волнует его меньше всего. Геращенко не столько разоблачает, сколько стремится к достижению определенных результатов. Он дает понять Медведеву, что если тот всерьез заинтересуется ролью Сечина в новейшей российской истории, то найдет весьма заинтересованных наблюдателей. А может, не только наблюдателей, но и лиц, желающих принять самое активное участие в прояснении некоторых многомиллиардных вопросов.
Геращенко – человек не только смелый, но и предусмотрительный. Если согласиться с Дмитрием Травиным в том, что заявление известного финансиста является своего рода призывом к Дмитрию Медведеву, тогда Геращенко должен был предполагать, что его слова упадут в благоприятную почву. Травин считает, что Медведев вполне может пожертвовать Сечиным в политической игре.
Собственно говоря, в свете той борьбы с коррупцией, которую президент недавно декларировал, понадобятся упитанные тельцы для принесения в жертву. Сечин – вполне подходящая фигура для показательной порки. С одной стороны, конечно, он близок к хозяину, но с другой, если как следует раскрутить историю с ЮКОСом, если привлечь к ней всеобщее внимание, вряд ли Путин станет сильно держаться за своего старого сподвижника. Очень уж подходит этот человек для ритуального жертвоприношения.
Вопрос, считает Дмитрий Травин, заключается в том, захочет ли Дмитрий Медведев вообще быть сколь-нибудь самостоятельным политиком.
Начать кампанию против Сечина Медведеву было бы даже проще, чем возвращать губернаторские выборы. Однако захочет ли он самоутверждаться всерьез? Захочет ли играть самостоятельную роль или предпочтет реальному участию в большой политике свой надежный декоративный пост, позволяющий ездить на большую восьмерку и проводить время в компании сильных мира сего?
Рубрику подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Ну а сейчас в московскую студию «Радио Свобода» пришел наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Мы будем говорить о московском дерби «Локомотив-Спартак». Олег, насколько я понимаю, психологически это будет, наверное, очень сложный матч. И для тренеров, и для игроков, и для болельщиков. Тем более, что спартаковские собираются покинуть стадион в середине матча.
Да, спартаковцы очередную вот планируют акцию. Такую периодически они их устраивают. То полчаса молчания, то там еще какие-то. Вот уход с трибун коллективно, это тоже акция. Болельщики недовольны тем, что происходит в клубе. Ну, в общем, это и понятно. С другой стороны, понятно и то, что болельщики на это повлиять никак не могут, кроме как вот демонстрации такой своих чувств и соображений, скажем так. У клуба есть хозяин, который, собственно, и решает, как ему со своим собственным клубом разбираться. Ну, а если говорить о чисто спортивной составляющей, то, конечно, обе команды сейчас это они в не в лучшем состоянии, как бы это дерби неудачников, да, потому что и Локомотив, и Спартак в прошлом туре проиграли свои очередные дерби. Ну, слово дерби, оно так уже изнашивается понемногу, потому что половина премьер-лиги представляют Москву и Московскую область.
Поэтому но неудачники именно да. В предыдущем туре, потому что
ну, конечно.
Сейчас-то Спартак занимает четвертое место, а Локомотив седьмое в турнирной таблице.
Да, но, естественно, чувствительное поражение 1-5 от ЦСКА. Для Спартака это удар. Ну, Локомотив тоже проиграл 2-4. Может, не так крупно, но все равно тоже болезненно, естественно. Так что все это будет непросто. Мне кажется, что вот Спартак, интересно, вот появятся ли эти сосланные в дубль три игрока, хотя они вчера почти весь матч ведь провели за молодежный состав. А может быть, это был такой тоже трюк, вот как ЦСКА. Разозлил Вагнера, ну и Вагнер начал забивать и все обеспечил прекрасные результаты. Может быть, и Черчесов тоже решил таким образом, уже других нет способов как-то наладить игру. Решил, может быть, их позлить. Ну, не знаю, посмотрим.
Ну что ж, увидим сегодня меньше, чем через 4 часа. Матч начинается в 16:00 по московскому времени. Спасибо, Олег. Это был наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Ну а сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главной темой этого выпуска. У Михаила Ходорковского вновь появилась надежда на освобождение. Диомид провозгласил анафему патриарху. Россия отказалась выдавать подозреваемого в причастности к отравлению президента Украины. Итоговый выпуск сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии продолжается поиск боевиков, обстрелявших в пятницу вечером две машины с военнослужащими. Информация об одном погибшем не подтвердилась. По уточненным данным, ранения получили 5 человек. Состояние 3 из них тяжелое. Оппозиционная организация «Объединенный гражданский фронт» проводит сегодня всероссийскую акцию в поддержку двух своих активистов. Речь идет о лидере Пензенского отделения УГФ Валерии Бычкове, активисты организации из Ростова-на-Дону Андрея Грекове, которых преследуют власти, как считают в УГФ, по политическим мотивам. Россия считает подписание соглашений между участниками грузино-абхазского конфликта о неприменении силы важнейшим шагом к разблокированию переговорного процесса между Тбилиси и Сухуми. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с главой МИД Германии Франком Вальтером Штайнмайером. С неожиданным визитом в Рак прибыл премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Как сообщил официальный Багдад, планируются его переговоры с иракским премьером Нури Аль-Малики. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака договорились включить примерный график вывода американских войск в двустороннее соглашение о безопасности. Как заявила представитель Белого дома Дана Перина, сокращение численности войск США в Ираке будет зависеть от улучшения ситуации в этой стране. В Женеве сегодня состоятся переговоры по иранской ядерной программе. В них примут участие один из руководителей Евросоюза Хавьер Солана и высокопоставленный представитель Ирана Саид Джалили. Впервые на переговорах будет присутствовать представитель США, заместитель госсекретаря Уильям Бёрнс. На севере Японии сегодня утром произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила около 7. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. Метеорологи выпустили предупреждение о возможности небольших цунами. На борту подводной лодки, задержанной ВМС Мексики, на этой неделе обнаружено около 6 тонн кокаина. Министр внутренней безопасности США Майкл Чертов сообщил, что мексиканские военные использовали информацию, переданную им американскими спецслужбами.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Ее подготовила моя коллега Светлана Вольская. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Это субботний выпуск. У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Глава Министерства иностранных дел Сербии Вук Еремич сегодня заявил в интервью российскому информационному агентству «Интерфакс», что если Сербия встанет перед выбором присоединения к Европейскому Союзу или Косово, то сербы выберут целостность своей страны, по-прежнему отказываясь признать независимость края Косово. Эта позиция принципиальна и изменению не подлежит, добавил Еремич. Сейчас у нас в прямом эфире эксперт по Балканам Сергей Романенко. Сергей, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Сергей, скажите, а есть ли в Сербии вообще политические силы, которые поддерживают и независимость Косово, и присоединение к Европейскому Союзу?
Ну, в общем-то, на самом деле, мне представляется, что такова линия нынешнего президента Тадича и его правительства, несмотря на то, что министр иностранных дел заявил вот известную формулу. Дело в том, что в силу своего геополитического положения Сербия нуждается, естественно, и в сохранении своей территориальной целостности, и имеет на это право. А с другой стороны, очевидно, что без контактов со странами Евросоюза Сербия, в общем, существовать не может и проводить необходимые реформы.
Ну, сейчас что можно сказать? Опять же, Еремич, беседуя с корреспондентом Интерфакса, заявил, что, касаясь темы окончательного урегулирования косовской проблемы, о том, что заявил, что Сербия готова принять любое решение, которое не будет ставить под вопрос ее суверенитет и территориальную целостность, и Белград готов предоставить самые широкие возможности албанцам в Косово в решении их внутренних вопросов. Тем не менее, независимость уже признали края Косово многие страны в мире. Можно ли что-то изменить в этой ситуации?
Знаете, мне кажется, что тут дело не в этом. То есть, вернее, не в том, что признали больше 40 стран мира, а в том, что обратно заставить косовских албанцев подчиниться власти Сербии просто невозможно. Это вызвало бы в любом варианте новый вооруженный конфликт. В этом проблема.
Если говорить о конфликте, то в Белграде требуют найти и наказать виновных в совершенных в Косово преступлениях, о которых в своей книге написала Карла Дель Понте. Я напомню, что книга эта вышла весной этого года, называлась она «Охота. Я и военные преступники». И в этом автобиографическом произведении бывшая прокурор утверждала, что несколько сотен молодых сербов были вывезены лидерами армии освобождения Косово в Албанию для изъятия внутренних органов и погибли. И в связи с этим руководство Сербии требует наказать тех, кто виноват в этих преступлениях, и расследовать. И вообще, сегодня Еремич заявил, что в последнее время способ работы Гаагского трибунала вызывает очень много вопросов и порождает недоверие. Как вот вы относитесь к таким заявлениям?
Вы знаете, в общем, в этом есть своя правда, и действительно, надо, если бывший прокурор об этом пишет, то, конечно, надо расследовать. Другое дело, что сами по себе воспоминания Карла Дель Понте доказательством не являются. Должно быть проведено строгое юридическое расследование. А что касается Гаагского трибунала, да, действительно, к его работе довольно много претензий, и, в частности, недавно был оправдан один из албанских деятелей, обвиняемый в преступлениях против сербского населения. Да, конечно, такие шаги не вызывают доверия у сербов к этой организации.
Сергей, скажите, пожалуйста, ну, сейчас насколько стабильная обстановка в крае Косово, и что можно сказать, можно ли делать какие-то прогнозы на ближайшее время, на полгода, на год, что будет с краем Косово?
знаете, трудно сказать. Для того, чтобы оценить ситуацию, надо находиться там. Я, к сожалению, нахожусь в Москве. А что касается аналитических прогнозов, которые приходится читать, то существуют самые разные точки зрения. И то, что ситуация стабилизируется, и то, что, наоборот, Косово ждут трудные времена, имея в виду, что провозглашенная независимость не решила самой проблемы межэтнического конфликта между сербами и албанцами.
Ну да, есть, я так понимаю, северная часть Косово, именно там наиболее остро стоит эта проблема.
Ну, само по себе, да. Собственно говоря, проблема стоит даже не только отношения между сербами и албанцами, но между албанцами и неалбанским населением Косово, можно сказать, в более широком плане. Это один момент. Второй момент. Это три области непосредственно Южной Сербии, где албанцы составляют большинство. И вот возникает вопрос, если будет линия, так сказать, Белграда и руководство сербов Косово на какое-то самостоятельное политическое существование, как на это ответят вот эти три области Южной Сербии?
Сергей, а что можно сейчас сказать? Существует ли, так сказать, дипломатический кризис вот в решении именно этого конфликта? Россия, Европейский Союз, Соединенные Штаты и Сербия?
Вы знаете, конечно, тут сам по себе косовский кризис. Думаю, что так надо по-прежнему называть эту ситуацию. Связан не только с отношениями между Россией и Сербией, но, естественно, Россия с Евросоюзом и Россия с Соединенными Штатами. И, безусловно, может сложиться такая ситуация, что при переговорах может произойти какой-то размен. Хотя, безусловно, вот итоги нынешнего визита министра иностранных дел Сербии свидетельствуют о том, что Россия и Сербия договорились координировать свои позиции. Однако же это не исключает того, что и Сербия может все-таки как-то корректировать свою позицию, и Россия тоже.
Ну, вот что делать в такой ситуации, когда Сербия говорит «нет» отделению Косово, фактическому или юридическому, больше 40 стран признают независимость края? Вот что это за такая коллизия получается?
Нет, ну фактически изменить пока ничего нельзя, как я уже говорил, это в любом случае ведет к новому вооруженному конфликту, что, в общем, противоречит интересам и Сербии, и России, и Соединенных Штатов, и Евросоюза, и всех остальных стран региона. Поэтому тут невозможно как-то найти такой-то однозначный ответ.
Ну, в долгосрочной перспективе, так сказать, что скорее более вероятно, это независимость Косово, это Косово отдельное государство, или все-таки это автономный край в составе Сербии с широкими полномочиями?
Знаете, ну, опыт истории показывает, что провозглашенная независимость, она, как правило, в общем, обратно не берется. И я же говорил об этом, ведь проблема в том, что невозможно заставить албанское население Косово вновь подчиняться властям Сербии. То есть, ведь это предполагает, допустим, введение на территорию Косово сербских войск. Естественно, что албанцы поднимут тогда, начнут сопротивляться этому.
Сергей, большое вам спасибо, что согласились ответить на наши вопросы в прямом эфире. Был эксперт по Балканам Сергей Романенко. Сейчас в программе «Свобода в полдень» репортаж рубрики «Истории Запада и Востока». Молочные бары, говоря под забытым языком, пункты общественного питания, популярные в коммунистические времена, сейчас в Польше переживают ренессанс. С чем это связано, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
В отличие от многих других стран, в Польше слово «бар» означает не питейное заведение, а скорее закусочную, столовую, где алкоголя обычно нет вообще. Подают колбаски, картофель фри, национальный суп, фляки и обычно запеканку. В Польше так называется разрезанная вдоль белая булка, багет с различными добавками и соусами, которую запекают в микроволновой печи. А молочные бары, фастфуды начала 20 века, появились в Польше еще в период между Первой и Второй мировыми войнами, но особенно популярными стали после 40-х. Само название «молочные» происходит от того, что в таких заведениях готовили и готовят прежде всего блюда на молочной основе, например, молочный суп, который подают горячим, что не однажды шокировало туристов из стран Западной Европы и Америки, которые привыкли заливать хлопья холодным молоком. Кроме молочных блюд, в меню таких баров господствуют каши, омлеты, вареники с самыми разными начинками, реже мясо и в основном куриное. Пани Хелена, хорошо одетая молодая дама, с которой нам удалось поговорить в центре Варшавы, на улице Новый Свят, где как раз находится один из столичных молочных баров, в такие заведения не ходит. Поскольку пани нигде не отдвет за баров, блядь. Почему вы никогда не ходите в молочные бары?
Ну, важно же мне стать на ресторане.
Я считаю, что могу себе позволить поесть в ресторане, а не в молочном баре. Мне кажется, что в такие заведения общепита ходят студенты, например, и вообще люди, которым не хватает денег на хорошие продукты или обед в ресторане.
Чи на обед в ресторации.
То есть, по-вашему, в общем-то, не пристало человеку хорошо одетому, как вы, пойти и пообедать в молочном баре?
Чухах, пусть до бару млечного, так?
Вообще даже не пасую в таких местах.
Мне бы наверняка было стыдно. Ну как это? Можешь позволить себе купить дорогую косметику и вещи, а идешь в столовку, которую дотирует государство. Хотя, конечно, это и с моих налогов также дают дотации этим барам, но я все равно не пойду туда. Мне хватает на другую еду.
Мне достаточно иной зене.
Примечательно, однако, что пани Хелена никогда и не была в молочном баре.
Никто не пробовал.
Я никогда не пробовала блюд в молочном баре, поэтому не знаю, вкусные они или нет.
Там есть классные зене.
В год на поддержку десятков молочных баров в Польше из государственного бюджета выделяется примерно 9 миллионов долларов. Именно поэтому, еще и благодаря помощи муниципальных властей, дешевая аренда, бесплатный газ, электричество, цены в молочных барах в самом деле невысокие. Приблизительно в 3-4 раза ниже, чем в средние руки ресторане. В переводе с польской на североамериканскую валюту. Порция картофельных блинов-драников около 80 центов. Гречневая каша с салом 30 центов. Минтай 2 доллара. Язык под соусом $1.50. Омлет можно купить за $1. Однако среди посетителей молочных баров вовсе не только малоимущие.
Каждый старается користать из каких-то таких, не знаю, оферт, как найтаньше.
Каждый ищет, где дешевле. И что же с того, что это молочный бар? Нормально совершенно, по-моему. Никто ведь не стесняется в магазинах покупать вещи на распродажах.
Промоции, цены.
Это мнение пани Ядвиги, которая работает в модной парикмахерской в центре Варшавы и часто обедает в молочном баре. Ее подруга Кася – студентка из Восточной Польши. По ее словам, в молочных барах постоянно питаются и она сама, и несколько ее однокашников. Молочный бар, ну, там хоть и говорили родители, что раньше ужасно было, тараканы бегали. Теперь, кажется, нормально. Не как дома, конечно, но есть можно, недорого. Вот скидки для студентов есть тоже.
Скидки для студентов.
Можно ли утверждать, что рост популярности молочных баров основан только на низких ценах? Социолог Лукаш Новаковский считает, это свидетельствует также о том, что новое поколение поляков свободно от комплексов отцов, которые всячески пытаются забыть социалистический быт времен Польской Народной Республики и избавиться от любых таких ассоциаций.
Я
помню, в начальной школе 80-е годы минувшего столетия меня не раз водили в молочный бар. Помню, как наши родители смеялись после фильма «Мишка», где была сатира на такие заведения, а все же ходили туда, выхода не было. Тогда какая-то даже ненависть была к таким местам, а сейчас совершенно прошло все. Сам захожу иногда в молочный бар, почему бы нет? Это уже не 80-е годы, какими я их помню.
Лето 80-е.
В культовой польской комедии начала 80-х «Мишка» или по-польски «Мись» молочный бар – это угрюмое заведение, где тон задает плебс. Подают несъедобное блюдо, а алюминиевые тарелки и ложки прицеплены к столу цепями.
Но это так грзебе.
Ну что ты так возишься в еде? Еще мне тарелку не вздумай открутить.
Еще талец прикрути.
Кричала одному из героев фильма сотрудница молочного бара. А здоровенный деревенский парень беспардонно выгнал его из очереди за кашей. Какой у тебя номерок в очереди? 78-й. А у меня 74-й, только я в туалет ходил. Времена, безусловно, поменялись. Молочные бары, хотя и медленно, но модифицируются в более современные пункты общественного питания. Этим заведением даже посвятила песню «Молочный бар Корова» в своем последнем альбоме одна из наиболее известных польских рок-групп «Мысловиц».
Материал подготовил Алексей Дзяковицкий. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Это субботний выпуск. В Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии при обстреле машин с военнослужащими в пятницу вечером, по уточненным данным, никто не погиб. Ранены 5 солдат. Оппозиционная организация «Объединенный гражданский фронт» проводит сегодня всероссийскую акцию в поддержку двух своих активистов, которых преследуют власти, как считает УГФ, по политическим мотивам. В Грозном прошел митинг с требованием решить проблему с исчезновением людей в Чечне. Акция была организована движением «Материнская тревога». Российское руководство обсудило с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером предложенный им план урегулирования грузино-абхазского конфликта. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики договорились включить примерный график вывода американских войск в двустороннее соглашение о безопасности. С визитом в Ирак сегодня прибывает премьер-министр Великобритании Гордон Браун. В Женеве сегодня состоятся переговоры по иранской ядерной программе между делегациями Евросоюза и Ирана. Впервые на переговорах будет присутствовать представитель США. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в нашем эфире рубрика «Исторический календарь». Ее подготовил Леонид Гержой.
Июля 1925 года в селе Тригорском Пушкин подарил Анне Керн посвященное ей стихотворение «Я помню чудное мгновение». В воспоминаниях Керн писала: «Я должна была уехать в Ригу вместе с сестрой Анной Николаевной Вульф. Он пришел утром и на прощание принес мне экземпляр первой главы Евгения Онегина. В неразрезанных листках, между которых я нашла вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами, «Я помню чудное мгновение» и прочее, и прочее. Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать. На силу выпросила я их опять. Что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю».
20 июля 1917 года Александр Керенский сменил в должности главы Временного правительства князя Георгия Львова, сохранив за собой пост военного и морского министра. Первым делом Керенский попытался вернуть дисциплину в распадающуюся армию. Он трижды формировал коалиционные правительства. Драматически сложились отношения Керенского с генералом Лавром Корниловым. Они попытались совместными усилиями разгромить большевистскую оппозицию и предотвратить захват власти большевиками. Однако Керенский колебался и, в конце концов, объявил Корнилова заговорщиком. Все это окончательно подорвало авторитет Временного правительства. Хотя Керенский и провел ряд важных реформ, главные вопросы о заключении мира, о земле и о созыве учредительного собрания кабинет министров не решил.
Июля 1873 года скончался 72-летний граф Александр Толстой, обер-прокурор Святейшего Синода, член Государственного Совета. Сейчас Александр Толстой известен прежде всего как друг Николая Гоголя. Писателя привлекало в Толстом многое, в частности, доброта. Современники называли графа «оптинским христианином». Если в дружбе Гоголя с Аксаковыми, Плетневым, Погодиным, Шеверевым главную роль играли общие литературные интересы, то Толстой, по его собственным словам, вовсе не являлся поклонником сочинений Гоголя. Тем не менее, в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» к графу Толстому обращены 7 писем-статей, больше, чем к кому-либо. Именно в московском доме графа на Никитинском бульваре писатель скончался.
22 июля 1981 года суд в Риме приговорил турецкого гражданина Мехмета Али Акджу, совершившего покушение на папу Иоанна Павла II, к пожизненному заключению. Итальянские следователи наиболее правдоподобной считают версию, согласно которой покушение организовали советские спецслужбы, привлекшие для этого своих болгарских коллег. Те, в свою очередь, для совершения преступления наняли Акджу, члена турецкой террористической организации «Серые волки». Обвинения в адрес советских спецслужб основываются на данных Василия Митрохина, бывшего работника архива КГБ СССР, который в 1992 году перебрался в Великобританию. Получалось, что убийство понтифика было выгодно Советскому Союзу, поскольку Иоанн Павел II, поляк по национальности, поддерживал набиравшее силу в социалистической Польше движение «Солидарность». В 2000 году по просьбе папы Иоанна Павла II Акджа был помилован президентом Италии и этапирован в Турцию.
23 июля 1961 года родился клавишник знаменитой британской группы Depeche Mode Мартин Лигур.
«24 июля 1497 года английская экспедиция открыла остров Ньюфаундленд, в переводе с английского «вновь найденная земля». Возглавлял экспедицию итальянец Джованни Габотто, ставший в Англии Джоном Каботом. 50-тонное судно «Мэтью» с 18 моряками на борту отправилось из Бристоля по распоряжению короля Генриха VII на поиски новых островов и земель востока, запада и севера, но главное с тем, чтобы отыскать западный морской путь в богатый Китай. До Китая они не доплыли, но зато помимо Ньюфаундленда открыли полуостров Лабрадор, за что король наградил Кабота премией в 10 фунтов стерлингов. За остальные открытия моряку пожаловали ежегодную ренту в 20 фунтов.
25 июля 1919 года президентом Финляндии избран кандидат от левой коалиции профессор Карло Юха Стольберг. Проигравшим кандидатом был генерал Карл Маннергейм, главнокомандующий финской армией и регент Финляндии. На бывшего генерала русской армии Маннергейма делал ставку генерал Николай Юденич, готовивший операцию по освобождению Петрограда от большевиков. Маннергейм обещал Юденичу в случае победы на выборах военную помощь, финскую армию, которая превосходила части Красной армии на Карельском перешейке. Условием Маннергейма было предоставление Финляндии независимости, на что Юденич согласился. Проигрыш Маннергейма на выборах вынудил Юденича готовить новый план операции.
Это была рубрика «Исторический календарь». Ну а теперь городская тема в программе «Свобода в полдень». В Петербурге продолжается работа над концепцией объединения города и области. И на этой неделе в петербургской прессе появились сообщения о том, что идея, которая, кстати, принадлежит губернатору Валентине Матвиенко, уже одобрена на федеральном уровне. С подробностями Татьяна Вольская.
По сведениям газеты «Ведомости», Валентина Матвиенко во время поездки с Дмитрием Медведевым в Туркмению успела обсудить идею объединения двух субъектов федерации и получить в президентской администрации одобрение, хотя, вероятно, придется проводить референдум, предусмотренный для таких случаев Российской Конституцией. Для разработки концепции объединения уже создана специальная рабочая группа под руководством вице-губернатора Михаила Осиевского. Для обоснования проекта Международный Леонтьевский центр проводит специальное исследование, так что, возможно, конкретные предложения будут выработаны уже осенью. Но споры вокруг грандиозного административного преобразования, видимо, утихнут не скоро. Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков уже не раз высказывал свое резко отрицательное отношение к идее Матвиенко. Областные чиновники тоже не спешат расставаться со своими местами. Один из их главных аргументов, что область, по их мнению, проиграет от слияния с городом, который будет решать за ее счет свои проблемы. Сторонники объединения, наоборот, говорят о том, что многие тысячи областных жителей работают в Петербурге, туда же сейчас уходят и налоги, и только объединение способно эту несправедливость устранить. У заведующего кафедры исторического регионоведения исторического факультета Петербургского государственного университета Юрия Кривошеева другие аргументы за, так сказать, высшего порядка.
Город и область нужно объединять. Для этого существуют исторические причины. Была Санкт-Петербургская губерния, а все остальные экономические, политические, это причины дополнительные. Они отнюдь не должны определять генеральную линию. Конечно, чиновникам не хочется объединения. С одной стороны, сокращение штатов будет, наверное, сокращение функций будет тоже. Но исторически это предопределено.
Объединять город и область ни в коем случае нельзя, считает председатель Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.
Укрупнение региона вызывает сложности с поддавался его управлению. Очень сложно управлять разнородным регионом из одного центра. Ленинградская область и так достаточно сложный регион, и по совести надо было бы ее разделить на отдельные части, каждая из которых управлялась бы и развивалась бы более-менее самостоятельно. Совершенно не похоже по природным и климатическим и географическим условиям, допустим, восток Ленинградской области и юг Ленинградской области. В одном случае это тайга, в другом случае широколиственные леса, похожие на псковские или новгородские. Совершенно не похожие Корейский перешеек и Ижорская плата. В одном случае можно необходимо вести хуторское хозяйство, одиночные такие поселения, небольшие очень. А в другом случае, наоборот, можно делать и достаточно массированные распашки территории. В общем, оно такое и было уже. Так что сама по себе Ленинградская область является конгломератом из разных, как минимум, 4 различных регионов. Собственно, Ингрии, Корейского перешейка, Востока и Юга.
Самостоятельность разных районов Ленобласти не препятствует объединению, уверен Юрий Кривошеев.
Ну, во-первых, Карелия это сама по себе живет, да? А во-вторых, в любом случае все регионы Ленинградской области чувствуют свою связь с Петербургом. И если они будут едины с Петербургом, то это еще в большей степени, я думаю, увидится и проявится. Мне кажется, что нужен очень сильный губернатор вот этого объединенного региона. Кто он будет, я не знаю. Регион един должен быть. То, что он сейчас не един, то, что он сейчас разделен, это, конечно, нонсенс.
Юрий Кривошеев признает, что управлять крупными регионами будет труднее, но считает, что слишком большая самостоятельность мелких регионов ведет к сепаратизму. Поэтому курс на укрупнение регионов, проводимый в стране в последние годы, кажется ему правильным. А вот Юрий Шевчук предупреждает, что в случае объединения Петербурга и Ленинградской области чиновников станет еще больше.
Больше денег, соответственно, пойдет на нужды этих самых чиновников. Я не думаю, что качество управления с этого дела повысится. Наоборот, опыт показывает, что качество и управления, и качество жизни повышается тогда, когда люди сами берут на себя функции государства, когда частные лица, частные предприятия, объединение этих людей или этих предприятий сами строят взаимоотношения как между собой, так и межотраслевое взаимоотношение.
Юрий Шевчук обращает внимание на то, что в Ленинградской области местное самоуправление развивается гораздо успешнее, чем в Петербурге, а при объединении как раз этот положительный опыт может быть потерян. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков, редактор Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы. Спорт». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, удачного дня и хороших вам выходных.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я собираюсь встретиться с иранскими лидерами. Я очень надеюсь, что получу конструктивный и позитивный
Даже
ответ.
Даже если суд удовлетворит прошение, Ходорковский останется за решеткой.
Они бесцеремонно, откровенно попирают фундаментальные конституционные
КПРФ
права.
КПРФ обратилась в Верховный суд с просьбой отменить результаты выборов в Государственную Думу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.